занять места. Слава Богу, что скамейки мягкие. Слава Богу, что есть где сидеть. За кондиционер. Старшее поколение, правда, слава Богу? Нас никого не выносят на руках и ногах, как это было в домах молитвы, где мы с вами возрастали. Время уделить внимание Священному Писанию. Друзья, вчера у нас прошли группы, две группы в нашей церкви. Снова хотим напомнить вам, друзья, важную мысль. Успех церкви в том, что она ранней церкви, почему она так развивалась, в том, что четыре вида служения у нее постоянно были. Напомните, пожалуйста, мне и себе, что это за четыре вида служения. Первое, они постоянно в чем пребывали? Во-первых, в чем пребывали? В учении, дальше. На втором месте что стоит? Как вы помните? Ваша внимательность? Нет. Как раз таки общение было. Третье. Хлебопреломление. И четвертое. Молитвы. Интересно. Слова стоят в логическом порядке. Самое важное, что пребывали в учении. Почему это Духу Божьему угодно было показать, что на втором месте по важности стоит что? Общение, друзья. Общение. Это неформальное служение, это время, когда можем уделить друг другу. И в этом есть определенная красота. Поэтому, понимая, и сегодня, в принципе, перед многими верующими стоит вопрос об успехе развития по местной церкви. Это правда, друзья. Честно скажу, мы тоже об этом думаем. Но мое личное убеждение, как христианина, как служителя, в том, что не надо ничего добавлять к тому, что открыто в Писании. Я не вижу никакого логического, здравого смысла в том, чтобы добавлять что-то к этим четырем проявлениям. Поэтому это одна причина, почему снова мы обращаемся к нашим братьям и сестрам. Начать нужно с думания, помните утреннюю проповедь? То, о чем мы сегодня думаем, это значит, мы так будем завтра поступать, а послезавтра будем пожинать плоды того, что мы вчера сделали. Друзья, давайте начнем думать о важности христианского общения. Это значит, мы будем стремиться к общению. У нас поднялись некоторые вопросы, о которых мы рассуждали, и мы молились об этом на группе, и хотим сегодня на две мысли обратить внимание, чтобы и мы также об этом молились. Первая мысль – отношение к Дню Воскресному. Когда мы предполагалось, что мы будем уже молиться, это нормальное явление, друзья, у кого есть нужды к молитве, пожалуйста, скажите. И прозвучала одна нужда, которая заставляет сегодня сказать то, что, простите, мы услышим. День воскресный, мы молились о том, чтобы Бог дал мудрости, понимание и в нашей церкви в следующем, чтобы мы понимали, что воскресный день – это не день, когда можно загорать на пляже. Конкретно, друзья, конкретно. И мы молились об этом. Мы еще раз хотим, друзья, вот что напомнить. Очень серьезно. Бог усмотрел так, чтобы 6 дней мы работали. Я тоже живу в Америке, я тоже работал на стройке, знаю, что это такое. Скажу прямо, можно 5 дней в неделю работать. Можно, друзья, и не умереть с голода, как минимум. А еще и дом иметь. Можно, это правда. 6-й день, друзья, это время, которое вы призваны уделять семьям, вашему домашнему хозяйству, вашим автомобилям, но не натирать их ваксой постоянно, а имеется в виду отремонтировать, если они нуждаются в этом, и на этом все. А воскресный день – это день покоя, в который мы не можем ничем иным заниматься, как посвящать его Господу. Мы молились об этом, друзья. Мы понимаем, что Библия не дает нам права заставлять приходить на собрание. Никому не дано право. Ни в какой церковный устав мы не имеем права это ввести. Библия позволяет нам учить. Говорить. Этим занимался Христос. Мы в конце коснемся интересной мысли отречения Петра. И свяжем потом с тем, о чем мы говорили. Друзья, я хотел бы, чтобы мы там молились с вами. Чтобы мы об этом серьезно размышляли. Бог подарил для нас замечательную возможность для христианского общения. Не пренебрегайте этим. Я знаю, что у нас немало количество наших пожилых людей, которые не могут быть по состоянию здоровья на богослужении. Мы благодарны нашим братьям, команде, очень хорошей команде медиаслужения, которая делает возможным для наших братьев и сестер быть участниками служения, смотреть это по интернету в прямом эфире. Но смотреть в прямом эфире – это когда уже у вас нет выхода никакого, когда состояние здоровья вам не позволяет. Или в силу природных причин вы не могли быть на собрании, вы всегда можете посмотреть любое служение. Друзья, но общение – это не просмотр по интернету. Христиане шутят, тогда не было интернета, поэтому христиане по интернету не общались. Друзья, не делайте Бога, спросите за иронию, глупее нас, что он ничего не понимает, поэтому сказал об общении, про интернет ничего не сказал. Если Бог усмотрел, что важность для нас в том, чтобы мы в общении были, это значит общение, а не вот эти вот кнопочки, которые мы нажимаем. Друзья, родители, бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, мы вместе сегодня призваны к тому, чтобы созидать нашу церковь, прежде всего, правильным отношением к Дню Воскресному. Не всегда это будет получаться, я понимаю, друзья. Давайте будем как церковь молиться об этом. Что Бог достучался до братьев, сестер, кому пока это еще не открыто. Не судите их за это, друзья, не судите. Это неправильно. Говорите об этом, молитесь вместе с ними, сами приходите на христианское общение. Это одно, это важность, на которую мы обращаем внимание. Вторая деталь связана была с постом. У нас в прошлый месяц, когда у нас была встреча группы, мы подняли вопрос о посте, а вчера мы его коснулись. И возникла необходимость сегодня на некоторые детали о посте обратить внимание. Мы усматриваем, говорили среди братьев, на церковном совете, среди служителей церкви, и видим необходимость в том, чтобы учить церковь, приобщать ее к тому, чтобы мы вместе молились и постились. Вы помните, какая цель нашего поста, которую мы приглашаем всю церковь, какая? В четверг перед хлебопреломлением. Созидание, духовное развитие церкви. Мы видим в этом необходимость. Вчера поднялся очень интересный вопрос. Но вот мы молимся, постимся, а есть хоть какие-то результаты? Мои братья и сестры, сейчас не время говорить о результатах, но я задам один вопрос. А вы, смотря на жизнь нашей церкви, ответьте. Честно и открыто. Скажите, пожалуйста, наши с вами молитвы за церковь нашу, за служение в нашей церкви, скажите, пожалуйста, имеют результаты? Вы видите их? Я понимаю, друзья, что не все они такие сегодня стремительные, что вчера было темно, сегодня светло. Я понимаю. Мы вчера об этом говорили. Говорили и касались некоторых служений в нашей церкви, где мы видим. Я хочу просто на одну только деталь обратить внимание, этого будет достаточно. Можно других немало примеров привести. Это не значит, что у нас все окей. Нет, друзья, в нашей церкви очень много трудностей. Очень много трудностей. И больше, и трудности связаны с нашим с вами духовным развитием. Поэтому мы молимся об этом и приобщаем вас, приглашаем. Молитесь, пожалуйста, о созидании церкви. Когда начали мы вместе с вами служение 4 года назад, то у нас была очень серьезная трудность в одном важном служении, в детском. Очень серьезные были испытания, один из братьев просто взял, тянул этот груз и давно просил, братья, вы меня освободите, это не мое, я это понимаю, но брат трудился, что мог он делал. Эти молитвы, его молитвы, церкви молитвы привели к тому, что сегодня у нас, слава Богу, появляется, формируется очень хорошая команда, тех, кто занимается особенно с подростками. И что искренне меня, как христианина, радует, что подключаются братья к этому. И подростки настолько полюбили свои teenagers, настолько подлюбили вот это общение, что когда мы делаем каникулы для воскресной школы, они себе каникулы не делают. Воскресная школа пошла на каникулы. А в группе подростковой, старшая группа воскресной школы нет каникул. Вы, наверное, наблюдаете за тем, что несколько раз в месяц они продолжают собираться. Они проводят life skills, где приучают деток наших варить, ремонтировать, заниматься хозяйством. И вместе с этим проводить библейские уроки. Наши с вами, братья и сестры, организовывают для них очень частые выезды, путешествия на велосипедах, куда-то отдохнуть, в походы, где они общаются, где они тоже очень важно, затрагивают очень важные духовные вопросы. Для нас это благословение. Это одна, друзья, только деталь, где мы видим, что действительно в этом мы видим ответы на нашу молитву. Поэтому мы просим, друзья, чтобы вы серьезно относились к молитвам, к посту, к молитве заседания церкви. Несколько моментов по посту. В чем суть этого поста? У нас была отдельная тема, которую мы в церкви рассматривали, о посте, но сегодня некоторые важные детали, они вчера всплыли, когда мы говорили об этом. Мы коснулись их, позвольте их вам предложить. Во-первых, некоторые вещи. Заставлять поститься – это не по Священному Писанию. Не может быть постов, там, давайте мы все будем 40 дней поститься, 7 дней будем поститься, это не по Священному Писанию. Нигде Священное Писание не заставляет, не принуждает других заставлять поститься. Кто постится? Кто понимает нужду в этом? Теперь очень важно, друзья, подчеркнуть, есть одна глава в Священном Писании, которая серьезно говорит об отношении к посту. Мы на некоторые детали из этой 58 главы книги пророка Исаия вместе обратим внимание. Вчера мы ясно увидели вот что, две интересные детали. Когда Господь обращает свое внимание через пророка Исаию, внимание израильского народа на суть поста, он вот о чем говорит. Когда вы поститесь... Он говорит, вы некоторые вещи предпринимаете и их делаете. Вот главное, что видно, друзья, пост, это для нас тоже очень важно. У нас 3 дня назад был пост, мы приглашали церковь нашу молиться, проводить посты и молитвы этот день. Но самое главное, против чего Господь выступает здесь, это явно видно. Вы можете это проанализировать дома, мы не будем сегодня анализировать эту главу, но видно вот что, друзья, что... Проблема израильского народа была не в том, что они не постились, а в том, что когда они постились, их отношение с другими было неправильное. Вот посмотрите, интересная, друзья, деталь. То есть, когда мы с вами приглашаемся к посту и молитве, это ответственность всех понимать, в чем суть поста. Это хорошо, когда внутри мы себя ограничиваем, об этом несколько слов чуть позже хочется сказать. Но главное, на что обращает внимание Господь, это на отношение наших к другим. Мы можем поститься по нашим нуждам, друзья. У меня личные нужды есть, допустим, в семье есть нужды, в группе, в молодежи, там, в хоре есть какие-то нужды, в церкви, в христианстве, в стране есть нужды. Но будьте внимательны, Бог... принимает только тот пост, когда у меня правильное отношение с другими людьми. И вот смотрите, что здесь написано, 58 глава. Обратите внимание на 6 стих и ниже. Несколько стихов прочтем. Просто мы не будем их подробно комментировать. Вот пост, который я избрал. Обратите внимание, на что Господь обращает внимание. Разреши оковы неправды. Вы понимаете, что это в отношениях с другими, правда? Когда мы неправильно поступаем дальше. Развяжи узы ярма. Ты на кого-то груз наложил. Дальше. Это не идет речь о том, что во мне происходит, а о моем отношении к другому. Дальше. Угнетенных, а не ты ли их угнетаешь, отпусти на свободу и расторгни всякое ярмо. Дальше. Вы понимаете, да, что речь идет о моем отношении к другим людям. Это тот пост, который Бог принимает. Дальше. Раздели с голодным хлеб твой. Как ты воспринимаешь нуждающихся? Скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его. И от единокровного твоего не укрывайся. И так далее, друзья. Вы смотрите, как Господь, какое внимание нацеливает на правильный пост. Правильно отреагируй на неприятелей. Правильно отреагируй на то, что ты неправильно к другим относился. И правильно отреагируй на нужду другого. Если коротко это суммировать. Без этого поститься бесполезно, друзья. Господь прямо говорит, вот тот пост, который я избираю. Вот. То есть, если ты постишься, Господи, прости меня, помилуй меня, защити меня, дай мне мудрость, дай мне правильно решить вопрос. Друзья, это мы призваны понимать, что мой пост Бог не примет. Не потому, что пресвитер так сказал, а потому, что так написано. Вот пост, который Господь избирает. Правильно у тебя должно быть отношение с другими. Без этого он его не примет. Это важная деталь. Но в то же время возникает вопрос, каким образом поститься. Ну, поднимается вопрос, ну, допустим, там вот в Восточной Церкви 40-дневный пост перед Пасхой. Вот что-то нельзя кушать, что-то можно кушать. В исламе тоже есть посты. Ну, там днем не кушают, ночью кушают. Так вот, как определить, что, как относиться к посту? Что мы можем кушать, что мы не можем кушать? В этой главе просматриваются очень важные штрихи, на которые мы должны обратить внимание. Сейчас мы коснулись одной части. То есть пост правильный пред Богом, когда у меня правильные отношения со всеми. с теми, кого я обидел, с теми, кто, возможно, меня обидел, и с теми, кто во мне нуждается. Кто мой ближний, вы помните, да? Коротко, кто ближний нам? Тот, кто во мне нуждается. Вы думаете, что в нашей церкви нет тех, кто в вас нуждается? Если я так думаю, я ошибаюсь. Если вы так думаете, вы ошибаетесь. Придите на собрание и посмотрите внимательно в глаза друг другу. И вы обязательно найдете людей, которые в вас нуждаются. Рассказывают про одного брата в нашей церкви, позвольте его не называть, да это и неправильно, чтобы называть. У него возникла очень-очень серьезная проблема на работе. Очень серьезная. Настолько серьезная, что там, наверное, ну просто трудно было себе представить, какое могло быть дальнейшее развитие. Брат абсолютно никому ничего не сказал. Никому ничего не сказал. А внутри этот груз насел. А потом прошло время, это стало известно другим. Честно скажу, мне стало больно. Почему? Почему я на нее не обратил внимания? Этот брат трудится, мы говорим, послушайте, ну радуемся за этого брата, его служение в церкви. Но смотрите, человек трудится. Мы видим, вот брат участвует, ой, хорошо, слава Богу, подождите. А думали ли мы о том, как тяжело, вот так понимаешь, что нужно трудиться для Господа, посвящать служение, жизнь свою Господу, и в то же время понимаешь, что у тебя тыл там развороченный весь, там непонятно, что происходит. Друзья, есть в нашей церкви братья и сестры, которые в нас нуждаются. Итак, правильное отношение к другим позволяет мне верить, что мой пост Бог примет. Теперь конкретно, как вести себя во время поста, что могу кушать, что не могу кушать. Надо прямо сказать, Библия об этом ничего не говорит. Но интересные детали здесь видны в этой главе. Давайте снова обращаю внимание на 58 главу. Смотрите, что мы здесь видим. Стих 3. Почему мы постимся, а ты не видишь? Интересная деталь дальше. Смотрите внимательно. Смиряем души свои. Это во время поста происходит. Мы смиряем души свои. А ты не знаешь. Вот в день поста вашего вы исполняете волю свою и так далее. Здесь интересная деталь. Смотрите. Мы постимся. Пост, прежде всего, это не принятие пищи. Но это не все. Это смирять душу свою. Что стоит за этим заявлением? Что стоит? К чему наша душа привязана? Душа – это воля, чувство и разум. Куда наш разум тянет? Куда наши чувства тянут? Куда? Вот то, что ты делаешь в другие дни, в этот день ты не можешь делать. Ты не можешь позволить себе кушать то, ну пусть даже в ограниченной пище, ладно, давайте мы говорим воздержание от пищи. Ты не можешь себе позволить свободную коммуникацию, ну, даже открыто говорим, и здесь мы немножко позже скажем, наша привязанность к интернету, освободите себя от этой проблемы, смотреть интернет, освободить. Это ваше желание души посмотреть, что в этом белом мире творится, прям как в той сказке. «Свет мой, зеркальце, скажи». Все там видно, правда? Все это зеркальце показывает, что на всем мире происходит, во всем мире происходит. И мы с этим в это зеркальце 24 часа в сутки смотрим. Смотримся, как оно там все. Друзья, ограничьте себя, и это правильно, это делали евреи. Они смиряли души свои, то есть своим эмоциям не давали ход. Ты не можешь ехать на пляж. Извините, это не мое требование. Смири душу свою. Ты не можешь нежиться. Ты не можешь просто расслабляться. Идет речь о том, что я призван себя ограничить в удовольствиях. Это важно. Не просто от пищи, чтобы я отказался. Это не все. Смотрите, дальше, что мы читаем. Стих 5. Таков ли тот пост, который я избрал? И дальше, смотрите. День, в который томит человек душу свою. Как вы понимаете слово «томит»? Сдавливает, ограничивает, давит ее. Ну-ну, сиди, сиди, сиди. Завтра отдохнешь, сиди, вот сейчас ты сиди, размышляй, Господи, размышляй о той проблеме, о которой ты молишься. Друзья, вот тот пост, который Бог избирает, когда человек томит душу свою. Душа, воля, чувство и разум. То, что нам хочется слышать, то, что нам хочется видеть – это проявление души, да, ограничь себя. Томи, ограничь себя дальше. День, когда гнет голову свою, как тростник. Дальше. И подстилает под себя рубище и пепел. Это то, что практиковали евреи. Это ваша, друзья, мысль. Откажите себе в удовольствии. Ограничьте себя в том, что вы обычно делаете. Это внимание все должно быть сосредоточено на то, о чем говорит, на предмет молитвы. Итак, что следует вести во время поста? Это не просто воздержание от пищи. Ограничьте себя в ваших удовольствиях, ограничьте себя в роскоши, ограничьте. Ну, позвольте сказать, если так, я думаю, что вы с пониманием отнесетесь, ведите аскетический образ жизни. Есть выражение «спартанский образ жизни», такой грубый, такой, ограничь себя так, чтобы там только одно ты мог ходить и дышать, и ничего больше. Простите, немножко вы улыбнетесь, но я думаю, лучше, наверное, это будет сказано. Это то, что говорит о моем внутреннем смирении пред Богом. Итак, правильное мое положение, даже когда я ограничу себя, когда буду томить душу свою, когда ограничу себя в удовольствии, Бог мой пост не услышит. Это то, что делали евреи. Он их за это не судит, что они это делали. Он их судит за другое, что делая вот это, у них было неправильное отношение к другим. То, что они пытались по отношению себя делать, думали, что тем самым они Бога умилостивят, Господи, ты помилуй нас. Он говорит, вот этот пост мне не нравится. Почему? Потому что при всем том, что вы себя в чем-то ограничиваете, но в отношениях с другими вы не правы. Друзья, это важная, друзья, деталь. Это очень важная деталь, поэтому, думаю, когда в следующий раз у нас будет возможность участвовать в посте, пожалуйста, обращайте на это внимание. Ограничивайте себя в ваших возможностях, в ваших желаниях, в ваших стремлениях, в ваших удовольствиях. Все внимание должно быть сосредоточено исключительно на то, чему будете молиться. Кстати, в этот четверг мы имели встречу, кстати, утром, после утреннего собрания с молодежью, и было такое согласие, что в этот день молодежь провела в посте и молитве о личном, о молодежном развитии, дальше о служении. Друзья, хотите к этому присоединиться? Мы приглашаем церковь. Не помешает еще раз помолиться неделю спустя. Молитесь, пожалуйста, в этом есть нужда. Мы усмотрели ее в молодежи. Молитесь, пожалуйста, об этом. Но это важные штрихи к тому, о чем мы говорили относительно поста. И позвольте, у нас есть, мы сегодня раньше заканчиваем служение, у нас будет возможность иметь общение за чашкой чая. Я хочу пригласить вас рассмотреть последние стихи из 26 главы Евангелия Матфея. Мы сегодня завершим эту главу, и если даст Бог жизни, то далее уже будем начинать 27 главу Евангелия Матфея. В прошлый раз мы завершили наше рассуждение на 68 стихе Евангелия Матфея, 26 глава, на 68 стихе. Коротко, о чем мы говорили в прошлый раз, мы читали текст, отрывок, говорящий о том, как Христу устроили допрос на встрече на Синедрионе. Говорили о том, что в очень серьезных вопросах, о которых мы просто не имеем права не говорить. Во-первых, нарушение было у евреев в том, что было два первосвященника, что явно было отступление от Писания. Тут два первосвященника. Это просто недопустимо. Другая деталь. Синедрион не имел права собираться по ночам. Не имел права. Они это сделали. И сделали это не в определенном месте, где они собирались, а в доме первосвященника. Это третье нарушение, которое было сделано. Четвертое нарушение. Они вынесли приговор в день, когда они рассматривали этот вопрос, что запрещено было по Синедриону. Вы сегодня рассматриваете вопрос, а завтра выносите решение. Но когда первосвященник разодрал одежды свои, еще одно преступление, которое он сделал, он не имел права раздирать одежды. Об этом Писание ясно говорит. Но понятно, это был психологический шаг для того, чтобы повлиять на других. Но если главное религиозное лицо это сделало, неужели другие пойдут против? Он же первосвященник. Поэтому это был тонкий намек. Вы не можете по-другому сделать. И он раздрал одежды, говорит, что, на что нам еще нужно, вот, какие нам свидетели? И смотрите, вот здесь происходит нарушение. Сразу же выносят решение. Какое решение? Вы помните, что народ закричал? Помните? Достоин смерти. Вынесен приговор? Практически да. Да, потом они еще совещались, но это все, это явно сказано было. Мы не можем пойти против. То есть уже вынесено было решение. И в этот момент, когда происходит вот это просто глумление над Христом, над царем, происходит еще одна очень удивительная картина. Кстати, вот одна интересная, друзья, деталь. Как-то брат проповедовал не так давно, вы помните, в нашей церкви, говорил о том, когда евреи отвергли Божье правление и сказали, дай нам царя. Сегодня брат Андрей вначале читал эту главу. Дай нам царя, чтобы мы были как все, чтобы мы ничем не отличались. Ну, многих сегодня христиан тянет тому, чтобы мы тоже ничем не отличались от других, чтобы никто никогда не узнал, что мы верующие. Дай нам царя, чтобы мы на всех были похожи, чтобы нас никто пальцем не тыкал. Вот они, смотри, какие нехорошие, они какие-то с каменного века пришли к нам. Но интересная деталь, это же народ, когда неделю назад Христос въезжал в Иерусалим, дружно кричали, «Осанна, сыну Давидову». Что за этим стоит? Давид кто был? Царь. Значит, сын Давидов кто? Царь. «Осанна, сыну Давидову». Интересная деталь. Я хочу обратить внимание на то, что есть такое интересное выражение. Часто оно в памяти у меня стоит, когда вижу просто на вот эту недобрую политику, которая и в политических кругах, к сожалению, в религиозных проявляется. Выражение интересно, до тех пор, пока будут те, кого можно обмануть, до тех пор, пока будут такие, будут те, кто будет обманывать. Есть еще одно выражение «психология толпы». Есть очень хитрые люди, которые очень хорошо понимают, что чужими руками можно совершить то, что я лично хочу. Для этого просто нужно аккуратненько направить толпу. Вот то, что делают первосвященники. И то, что, к сожалению, и сегодня в обществе делается. Настроить людей так, потом я не виноват, Пилат руки умыл, я порядочный, честный, государству служу, наград у меня очень много. И многие сегодня действительно говорят, я ничего не сделал, это они запросили. Подожди, но кто эту работу такую закулисную провел? Кто? Писание ясно об этом говорит. Первосвященники Христа не бичевали, они в Него не плевали. Обратите внимание, кто это делал? Это делали люди. Но этот народ просто аккуратненько нужно повернуть. И посмотрите, как вот это сознание людей, вы вдумайтесь, друзья, за одну неделю можно было повернуть в обратную сторону. Это серьезный вопрос, который стоит сегодня перед многими людьми. Действительно, то, что пришлось перенести Христу, говорит о том унижении, которое Он понес. Но в это время, когда вот это унижение происходит во дворе первосвященника, происходит одна, казалось бы, очень малозаметная история. Но Писание на это обращает внимание. Мы ее сейчас прочитаем. 69 стих и ниже. «Петр же сидел вне, во дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала, «И ты был с Иисусом Галилеянином». Но он отрекся пред всеми, сказав, «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там, и этот был с Иисусом Назареем. И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру, точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя. Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом. «Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И, выйдя вон, плакал горько. Мы очень много говорили об этой удивительной картине, которая в целом показывает удивительный Божий характер. Христос предсказал Петру его отречение, помните? Но он предсказал ему и восстановление, и сказал так, ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Друзья, еще раз положите себе это на сердце. Важную мысль. Знает Господь, что мы способны на отречение. Знает, это правда. Но мы обязаны знать еще одну правду, которую сатана от нас скрывает. Что тот, от кого мы отрекаемся. Помните, утром пели песню? Но он все простил. Тот, от кого мы отрекаемся, способен и пойдет на то, чтобы простить нас. Это Евангелие, друзья. Это Евангелие. Восстановит нас и даст нам возможность совершать служение. Это делает Господь. Интересная деталь. Христос предсказал Петру, это будет. Смотрите, когда рядом Христос, когда рядом друзья мои, речь идет об апостолах, я герой, я за тебя на смерть пойду, я еще готов и меч выхватить, что сделал Петр. Но когда Петру предоставляется возможность быть наедине с самим собой, что здесь происходит? Здесь нет ни Христа, ни апостолов, он один. Смотрите, вот это вот то, что сказал ему Христос о его состоянии, оно, на мой взгляд, это то, что заставляло его идти на риск, на смертельный риск. Он вошел в дом первосвященника, мы в прошлый раз об этом говорили, это достаточно было опасно, он пошел. Что это значит, друзья? Пусть он, помните, когда Христа, еще одна деталь, когда взяли, все убежали, помните? Убежал и Петр. И вот здесь, представьте себе такую картину, я же клялся, я же говорил, я за тебя на смерть пойду, а тут я убежал. Вдумайте, друзья, подумайте о той борьбе, которая была у Петра. Она заставила его, вот это угрызение совести, это тяготение ко Христу. Ну невозможно, друзья, от Христа уйти навсегда. Я, может быть, слишком смелую вещь говорю. Если когда-то мы ощутили благодать Господню, и мы боремся, мы уходим, друзья, нам невозможно забыть благодать Христа. Невозможно. Христа нет рядом здесь, правда? Он ему не угрожает, там за спиной, там не стоит, ну-ка иди быстро, быстро и кайся. Нет здесь Христа. Но тот взор, те слова, вот та любовь в глазах, которая была в глазах Петра, Христа, когда он говорил Петру, она лишила Петра покоя, когда он в таком положении оказался. Он идет туда. И смотрите, здесь интересная деталь. Евангелие абсолютно не говорит ничего об именах этих двух женщин. Что интересно, подумайте, друзья, это заставляет нас тоже очень серьезно волноваться. В еврейском обществе подходит женщина и задает вопрос мужчине. Это не 21 век, не Америка. Этот мужчина, который был главой, вернее, героем общества, все общество делилось на мужчин и всех остальных, то и женщин. Благодарю тебя за то, что я не женщина. Так молился фарисей. Теперь подумайте, вот это низшее сословие, каковым считали женщин, подходит к высшему сословию и такой простенький вопрос задает. А ты был с Иисусом? Что происходит с этим могучим Петром, который только что говорил «я за тебя»? Что происходит, друзья? Друзья, когда мы думаем, что мы сильны, и мы за Господа, никогда от Него не отречемся, запомните одно, что нашу, вашу верность, мою верность, ваши слова обязательно будут подвержены проверке. И где? Где? Я смею сказать, в мелочах. В мелочах они будут подвержены обязательно проверке. Интересно, друзья, деталь, смотрите, ну ты же был со Христом. Петр солгал? Солгал. Это отречение. Вторая подходит, аналогичная ситуация, говорит, и ты был с Иисусом Назареем. Смотрите, стих 72, и он опять отрекся, но смотрите, уже, видимо, понимаешь, что это не то. Он как отрекся? С клятвой. Клянусь себе, знать не знаю, как мы иногда говорим. Это его заявление. Петр, что ты делаешь? Петр, что ты делаешь? Но это не все, смотрите. Первый был легенький вопрос. Петр от него, так, ну, не знаю. Второй более серьезный, и он это почувствовал, это давление. И он уже предпринимает клятву. Я клянусь, я не знаю. Смотрите, как испытание дальше усиливается. Стих 73. Немного спустя подошли, уже не женщины, уже несколько человек подошли. Подошли там и сказали Петру, точно, и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя. Обратите внимание, настолько его вот так зажимают в угол, загоняют в угол, слушай, да, говорит, да и ты говоришь, как они все говорят, здесь речь идет о галилейском акценте. Это важно, друзья, то есть не все ли не галилеяне, галилейский акцент. 74 стих. Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. Обратите внимание, клясться и божиться. Помните, в детстве у нас были такие глупости, Богом клянусь, вот тебе там кто-то крест на себе пытался рисовать. Вот, это нет, это неправда, все, клянусь тебе мамой, папой, там кем еще поклясться. То есть, когда человек употребляет клятву, когда он хочет доказать и показать, что это действительно, ну, он не виноват в том, чем его обвиняют. Но интересно отметить, если сказать прямо, если это неправда, то в неправде, если, допустим, меня обвинили, не надо клясться, что я не виноват. Когда мы начинаем клясться? Когда? Когда мы виноваты. Нам хочется доказать свою правоту. Когда Христа обвиняли, помните, как он вел себя в прошлое рассуждение? Он молчал. Он абсолютно ничего не говорил. Зачем на ложь обращать внимание? Но сказал нет, значит нет. Иаков призывает и говорит, да будет слово ваше. Да, да, нет, нет. А что сверх того, тот лукаво. Если да, то это да, если нет, то это нет. У нас у славян очень интересный такой вариант, такой, который, я думаю, американцам вообще никогда не понять. Одного из братьев спрашивают, ты придешь на служение? Да нет, наверное. На это мы способны. Мы все три соединили в одно. Только что я хочу сказать, никто этого не понимает, если я так говорю. Писание учит нас не «да, нет» и тем более «наверное», или «да», или «нет». Но это твердая точка стоит, не вопросительный знак, не запятая. Смотрите, Петр здесь явно показывает огромную борьбу. Ему так хочется уйти от этого угрызения совести, ему так больно, и с другой стороны, трепет такой, который просто толкает его, вот неправильное отношение с Богом в данном вопросе, толкает его на более грубые ошибки. Вот то, что здесь происходит у Петра. И вдруг запел петух. То есть вот то, что Христос ему предсказал, оно и произошло. Это хороший урок, говорящий о том, друзья, что если нам Господь даже и не предскажет, что мы вот это сделаем, а потом вот так поступим, это не значит, что будет не так, как Господь хочет. Он очень хорошо знает, то, что, на что мы способны упасть, что мы способны отречься, но он также хорошо знает, что мы способны подняться. Он это хорошо знает. Я хочу утешить вас за этими словами. Не лишайте себя этой надежды подняться. Не лишайте. Несколько раз приходилось иметь встречу с нашими братьями, сестрами, ну, в разных городах, много встречались в бывшем Союзе. Интересно, человек мучиться от того, что он сделал какой-то один грех, и все. Этот грех полностью лишил его покоя, он ничего не может делать, он руки опустил, уже не знаю, как дальше быть. Интересно, так вот рассуждали мы с ним, мы читали о всеоружии Божьем, послание к Ефесянам, 6 глава. Я говорю, послушай, вот Господь говорит о нескольких видах вооружения, это Божье вооружение. И приходилось говорить так, я это в своей жизни испытал, потому говорил об этом другим. Что у тебя произошло? Когда борьба началась, у тебя, ну, образно говоря, шлем с головы слетел. Но меч остался, пояс остался, обувь осталась, кольчуга осталась, броня, все осталось, шлем слетел. Что ты делаешь? Ты все по себе побросал, все, сам вооружение снял, Господи, помоги, все, я уже потерялся. Подожди, пожалуйста. Одна какая-то небольшая проблема, один грех. Посмотри, как он тебя сразу поражает, ты все готов бросать. Все, не могу, все это меня поразило. Друзья, это обман. Если грех сделан, это не значит, что все потеряно. Это не значит, что все потеряно. Знает Господь, это очень хорошо, вот эта история, которую мы рассматриваем, учит нас. Знает Господь, что мы способны упасть. Знает Господь, что мы способны отречься. Но он желает сегодня это Евангелие донести нас. У нас есть, до нас. У нас есть возможность подняться. Поэтому не лишайте себя этой возможности. Вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. И, выйдя вон, плакал горько. Это все, друзья, что нам остается делать. Это все. Когда слово коснулось, когда слово на память пришло, почему хочется вот эти слова, как написано, слова мудрых, как гвозди вбитые, вот вбить в наше сознание, это библейские слова. Есть возможность у нас подняться, слышите, друзья? И когда вот это слово дойдет до нас, не позвольте сатане украсть его, тогда, когда вы согрешите, это слово для нас, это Евангелие Господне. Есть возможность подняться. И когда это слово коснется нас, это нормальная реакция, что у нас слезы. Почему? потому что мы неправильно поступили относительно Господа. Друзья, на этом наше рассуждение. Сегодня мы подойдем к концу. В наших рассуждениях вопросов никаких не последовало. Пожалуйста, если у вас, напоминаем, есть вопросы по темам, которые мы рассматриваем по четвергам, в воскресенье утром проповедь, либо по тексту, который мы рассматриваем, пожалуйста, давайте об этом знать, чтобы можно было эти вопросы рассматривать. Друзья, вот перед тем, кому посвящается уже второе служение сегодня, перед Господом Иисусом, мы сейчас преклонимся. Я не сомневаюсь в том, что вполне возможно у кого-то есть то, что лишило вас покоя. Писание говорит так, если кто говорит, что не имеет греха, кто он? Он лжец. Если кто-то сегодня, кого-то из нас беспокоит грех, друзья, это история для вас. Это история для вас. Грех – это огорчение Господа. Если Бог вас помиловал, если Бог вас простил, и вы совершили какой-то грех, это история для вас. Слово до вас дошло. У вас есть возможность сегодня, услышав это слово, поверить в то, что есть возможность для восстановления. Нет ни одного греха, который Христос не может простить. Ни одного, друзья. Это Евангелие. И это Евангелие. И тот, кто поверит в это Евангелие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Верующий в это Евангелие имеет вот эту жизнь, имеет шанс подняться и пользуется этим шансом. И когда он воспользуется этим шансом, Бог его приглашает для труда и не укоряет его больше. Петр, я тебя держу на цепочке. Начнешь возмущаться, я тебе припомню, как ты от меня отрекался. Поверьте, Господь так не делает. Он не держит на цепочке. Он не напоминает об этом грехе. Если когда-то мы исповедовали грех, Писание говорит так, он топит в пучине морской, он удаляет, как восток от запада, и очень интересное выражение, которое евреям было понятно, для нас надо его расшифровывать, он бросает за хребет свой, то есть он бросает назад, и смысл в том, что он никогда не поворачивается. И мы это должны понимать. Если грех исповедан пред Богом, Бог только так с ним поступает. Друзья, время для молитвы. Если слово коснулось, есть желание помолиться, есть желание исповедаться, есть желание покаяться. Это время, друзья, для нас. Бог благодати, который послал в этот мир Иисуса Христа, доносит до нас это Евангелие. Помолимся. Аминь.